Эфирное радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем вновь говорить про образование. Сегодня это тема номер один, да, впрочем, как и всегда. Особенно сейчас у нас такая горячая пора, когда выпускники завершили свой школьный путь. И, конечно же, в университетах сейчас как раз такой вот период принятия новых студентов. И у нас в гостях Канат Садыков, бывший министр образования, бывший ректор Крымского национального государственного университета. Я очень рада вас приветствовать. Хорошо, что у вас нашлось время к нам прийти поговорить еще раз об образовании, в котором вы много-много лет
работал. Спасибо большое. И работаю сейчас благодаря тому, что меня все равно оставили поработать в родном университете. Это очень приятно. И поэтому и свободного времени больше.
Канат Джалилович, смотрите, у нас сегодня обсуждается новый законопроект об образовании. Нам все время не нравятся наши законы почему-то, которые связаны с образованием, и мы бесконечно их меняем. Вроде бы стараемся отшлифовать, сделать лучше, что-то в них преобразовать. Потом в итоге мы понимаем, что опять что-то не так. Начинаем их снова критиковать и говорить, а давайте еще раз, значит, передумаем все, переосмыслим. И сегодня, конечно, бурные дискуссии идут вокруг этого закона, а он совсем другой из того, что предлагается, например, гражданским сектором. И самое интересное, что сегодня их два проекта. Есть один проект, который представляет Министерство образования, и есть другой, который идет параллельно практически гражданского сообщества и депутатов. Да, многое в этих инициативах, сейчас они еще пока не объединены, но там вроде бы как бы уже идут к тому, чтобы найти точки соприкосновения, в конце концов. Невозможно протаскивать два законопроекта, мы не можем жить по двум законам об образовании, соответственно, где-то нужно что-то как-то кому-то поступиться и в итоге что-то выработать единое. Вот есть ли у вас какое-то вот знание, да, о чем сейчас идет речь, и какие, вы считаете, есть хорошие предложения, а с какими вы не очень сильно согласны?
Ну, скажу сразу, да, необходимость все-таки реальная в изменениях в законодательстве есть. Время меняется очень быстро. Требования к разным уровням образования, системы образования, начиная от дошкольного и кончая там высшим профессиональным образованием, меняется. В высшем образовании, как известно, до сих пор есть определенные, значит, вопросы, которые возникли со временем в связи с тем, что кто-то Болонский процесс признал и следует этим принципам и системе распределения там нагрузки, там 4-летний бакалавриат, 2-летняя магистратура и дальнейшая PhD-докторантура. Это, ну, как бы факт, который существовал до того, как мы заявили о том, что будем присоединяться, значит, в целом тоже входить. И практически все пространство бывшего СНГ на таких условиях постепенно входило в это пространство, и сейчас уже возникли другие тенденции, которые, значит, вот приводят к тому, что не все принципы Болонского процесса сейчас как бы удовлетворяют, скажем, высшие учебные заведения и правительства разных республик. И в этом отношении есть как бы еще вопросы нерешенные. Законодательно у нас прописано то, что мы можем и 5-летний специалист, а это сохранено на уровне определенных технических специальностей подготовки. Медицинская специальность, она изначально как была, значит, вот более длительная и более специализированная со своими сроками, которые признаются там, скажем, в системе здравоохранения, сложившейся там в целом в мире. Но вот это что касается высшего образования. На других уровнях образования у нас в самом, значит, Кыргызстане вот это дошкольное образование, уровень школьное образование и начальное профессиональное, профессиональное образование, среднее и высшее, это все, что мы имеем. Так получилось, что особенно в дошкольном образовании у нас накопилась масса проблем, и они возникли не случайно, они возникли после распада Союза, и когда у нас практически все детские сады, которые существовали, они были, в принципе, подведомственными, либо под определенным предприятием, там, колхозом, совхозом, что было финансировано. Весь этот развал привел к тому, что вся эта система дошкольного образования, которая существовала и где-то функционировала таким образом, что охват был всего где-то 27-28% по всей республике. В городах, может быть, чуть лучше, там, где заводы, фабрики работали, еще лучше. А в сельской местности, как было там домашнее дошкольное воспитание, так оно и оставалось. Этот охват, он к началу, скажем, 2000 года, он составил всего 17-18%. Многие детские сады были приватизированы, разобраны вот после крушения этих предприятий и организаций. Они ни там, ни сям, значит, кто-то их выкупил, кто-то превратил это в разные, значит, вот такие бизнес, ну, скажем, помещения, и мало что осталось. Поэтому, значит, вот необходимость в том, чтобы все-таки обозначить, кто будет отвечать за этот уровень. Ну, по содержанию, по стандартам, конечно, Министерство образования, а по финансированию на родителей это надо возложить полностью, отдать. Или это отдать местному самоуправлению и на их бюджете, значит, содержать то, что сохранилось, или если будет создано, будет строиться, кто будет отвечать финансово за эти вещи. Министерство образования, конечно, будет отвечать только за подготовку педагогов, их воспитание, за стандарт, который будет утверждаться, и государство в целом за, скажем, обеспечение безопасности детей, которые находятся в помещении, в области питания, там и норм пребывания, там, как это называется, санитарных норм и так далее. А в целом были вот такого рода предложения, когда за наш 30-летний период независимости мы пришли к тому, что все-таки частный сектор справляется лучше с этими вопросами. И неудивительно, что, скажем, инициативы все-таки и прежние там в реформах Министерства образования были обозначены, что детские сады все-таки нужно дать возможность подключиться бизнесу, структурам, которые быстрее строят помещения или свои помещения для других целей, переоборудуют под дошкольные учреждения. И мы видим, как, вот, как только в свое время, скажем, государство пошло на то, чтобы сократить налоги для частных детских садов, мы увидели с вами вокруг города, в этих новостройках, в этих, как называется, новых жилых районах, рост количества частных детских садов, которые каким-то образом сейчас хотя бы решают этот вопрос. Еще куча вопросов, конечно, осталось, но законодательно это нигде до конца не было закреплено. И надо сказать, что, скажем, в дошкольном секторе, безусловно, существует эта положительная инициатива, скажем, не государственного сектора, но надо сделать так, чтобы действительно это было и законодательно, и по таким процедурам, как лицензирование, разрешение на ведение такой деятельности для детей, чтобы оно было более, скажем так, открыто и доступно для желающих. Но, тем не менее, стандарты какие-то обязательно нужно контролировать.
Я вот к этому и хотела.
В этом заключается как бы новые инициативы в этом секторе. Не меньше таких же проблем в каждом. Вот следующий, если сектор взять, там школьное образование в целом. И мы видим там тоже такие тенденции, которые, в принципе, требуют того, чтобы было какое-то нормативное регулирование. И самый основной вопрос – это, конечно, оценивание и аттестация преподавателей. По нормам, по требованиям. Я думаю, что попытки министерства управлять этим процессом привели к тому, что, скажем, были разработаны какие-то критерии почему-то именно на уровне управления школ. То есть речь идет об аттестации директоров школ, опытных педагогов, ну, руководителей, которые годами руководили школой по, значит, инициативе законодательной или нормативной. Начался процесс как бы ротации директоров с требованием, что если ты уже как бы два раза по 5 лет руководил, то тебе пора, значит, снова либо пройти аттестацию, либо, значит, вот как бы прекращать свою руководящую работу.
Ну, что мы получили на выходе, когда
да,
мы провели.
Да, ну вот здесь-то, конечно, как раз-таки проблемы и возникли. На самом деле, я думаю, что надо было начинать не сверху, не с руководства, А с принципов управления это, во-первых, и принципов финансирования. Если, скажем, люди считают, что можно сменить руководителя и оставить прежнюю долю финансирования без возможности поощрения учителей и определения их вклада и изменения там заработной платы в сторону, ну, как бы, мотивации учителей, mm-hmm. а все свалить на нового директора, который со старыми правилами должен уже внести какие-то изменения. И не совсем это все получается. Сейчас видно, что, в принципе, надо не управление менять, и не людей, которые в этой системе mm-hmm. управления, а сами принципы управления, оценивания. Значит, вот поэтому сейчас основной вопрос – это оценивание. Аттестация, вот просто, аккредитация.
Смотрите, вот такая интересная инициатива. Мы тогда ее встретили, как-то так... Я лично, ну и мои коллеги, по крайней мере, те, кто имеет отношение вообще к разбору темы образования, настороженно, в том смысле, давайте проведем конкурс директоров, да? Ну, давайте, может быть, самые там какие-то продвинутые менеджеры себя покажут, да? И вот тогда возник вопрос, а может ли быть в образовании вот на первом месте какая-то менеджерская такая черта? Ведь образование и человек, который управляет образованием, это в первую очередь человек, который должен понимать, что такое учительство.
Безусловно.
Что такое дети, что такое процесс их как бы аккумулирования в одной школе, их сосуществование на разных этапах их возраста, как управлять коллективом, преимущественно женским. То есть все вот эти вещи, ну и в конце концов надо понимать, что, как учить детей, это 11-летняя программа. Ну и, естественно, человек, который далек от этих вещей, ну, может быть, он прекрасный менеджер, но не знаю, что он там, хозяйственную часть он может вести.
Я думаю, что там такой же принцип тестирования, там, законодательства школьного, там, еще какие-то вопросы, какие бы ни были бы совершенные тесты, но на самом деле они не определяют реальных способностей человека.
Да, и подходит ли этот человек, да, управлением школы, это не завод.
Это сложно очень, это сложный вопрос, может быть, действительно, ротацию для тех, кто засиделся там по 20-30 лет и, скажем, нет изменений, угу. еще что-то такое можно делать, но для всех делать одинаковый подход и, как я сказал, не меняя сути управления, самой методики управления или основных принципов, по каким критериям будет оцениваться теперь деятельность самих учителей, их угу. руководителей, и как будет меняться финансирование внутри школы в зависимости от успешности этой деятельности. Ничего не изменилось, как я говорил, но, извините меня, там многие заслуженные педагоги, имевшие и реальные заслуги.
Ради которых многие дети приходили в эти школы.
Да, в эти школы приходили, именно выбирая, там, скажем, такого опытного руководителя, который сумел, там, скажем, при минимуме финансирования со стороны государства привлечь еще дополнительные источники, показать школу как перспективную, куда родители с удовольствием поведут детей, еще, ну, конечно, там свыше установленных там стандартов каких-то дисциплин, еще каких-то развивающихся, готовы оплатить за это свои денежки. До сих пор это вот за что платить, за что не платить, почему платить и так далее. Да. Это тоже очень сложный вопрос, который остался до сих пор, скажем так, висячим из-за того, что у нас как бы продекларировано то, что нельзя брать деньги, и вот эти фонды надо закрыть родительские, и вообще дошло до того, что, честно говоря, уже у школы есть сложности с материалами, элементарными тряпками, мелом, которые нужно все равно покупать на какие-то деньги, а эти деньги собирать ни с кого нельзя, а обеспечение, к сожалению, вот. Еще до сих пор не налажено так, чтобы... Скажем, уже дети работали на электронных досках без всяких мелов и тряпок и других вот каких-то вот вещей, которые представляют для себя, для этого времени анахронизм. Это не поменялось, но, извините меня, это ставить поводом для смены директоров было, я думаю, что поспешно. Очень поспешно и не всегда. Да. И сейчас, что мы сейчас видим, не результативно, по большому счету.
Вот вы навели меня на мысль к тому, что очень многие те, кто пришел сегодня на эти позиции, там оказались те, кто яро поддержал вот эту идею отказа от попечительских советов. Ну, то есть это те, кто сказали, да, мы справимся без этой родительской помощи. Но, откровенно говоря, само, если посмотреть в раскладе, очень много раз приходилось поговорить с директорами, и они говорили, вы хотите, мы вам вот просто финансы разложим сейчас. Что выдает государство и на что оно выдает?
Угу.
Вот показывали эту сумму, и на эти смешные деньги невозможно было... Ну, мы не говорим про зарплатный фонд, то есть это НЗ.
Нет,
да?
Ну,
то есть он
понятно.
Идет там отдельным каким-то блоком. Да. И вот все то, что остается, вот этот самый мизер, то есть нужно его распределить так, чтобы мы могли потом и отремонтироваться к следующему году, и еще и в течение всего года существовать, что-то где-то подтягивать, какие-то проблемы.
Ну, вы знаете, это все-таки, скажем, внутренние нормативы и больше касающиеся части распределения финансов. Они должны были быть, скажем, предтечей для того, чтобы, скажем, вот теперь настало время, давайте от этого откажемся, угу. А там что-то поменяем. К сожалению, действительно так. Эти нормативы финансирования, обеспечения школ, ну, на квадратные метры, наверное, рассчитаны, без учета, возможно, скажем, длительности эксплуатации этого здания, его реального состояния и так далее, приводит к тому, что там есть много глупостей. Что нельзя там теперь сторожа содержать, еще дополнительно одного штат не позволяет. А количество учеников в определенных школах такое, что нужен пригляд обязательно. Да еще и мало того, что в школе там бывают разные случаи, одного сторожа никогда не хватит на то, чтобы он приглядывал за какими-то вещами. Но есть нормативные ограничения, которые не позволяют. Тогда надо искать средства, либо вводить эту должность за счет средств, которые должны откуда-то появиться. Конечно, кто к родителям обращается, естественно. А раз нельзя, то тогда и некому смотреть. Но вот эти вот вещи, они зависят не столько от того, что законодательство запрещает. Но, к сожалению, там нигде ничего не прописано до конца. В итоге в таком состоянии, что любого директора школы можно за проверив его штатное расписание, распределение там каких-то средств из фонда это или не из фонда, на самом деле. Все директора говорят, мы тут ни при чем, это родители сами собирают, распределяют, но на самом деле, конечно, как это ни при чем, когда он при чем и должен быть при чем.
Да, вот.
Ну, не значит, что это
конечно.
Он использует это обязательно там, да. В собственный карман или в собственных интересах, это уже другой вопрос.
Родительский другой контроль вопрос. За средствами,
да,
он есть,
да,
и сегодня,
да,
он
и
очень юридически
быть.
Грамотно оформлен. Я вспоминаю времена, когда мы, может, там, сколько, 20 лет тому назад учились, это была совсем иная история.
Поэтому это такая
сегодня.
Больная тема, знаете, сейчас, если говорить о школьном образовании, настолько много проблем, я вот как бывший министр...
Что это не главное.
Нет, наоборот, получилось так, что, в принципе, все остальные уровни образования, когда встает вопрос школы, они все как бы... по сравнению с проблемами школы, не проблемы, решаемы. Например, для вузов эти проблемы не основное и не главное. Но для школы это действительно проблема. Но она глубже находится на самом деле. И это много вопросов сейчас с тем, что вводить 12-летнее, не вводить.
Вот, да, и, следующий вопрос, кстати.
Есть, да. Ну, сейчас обсуждение идет, в принципе. Идет, и многие люди понимают, что, в принципе, здесь есть и за, и против, и так далее. Я скажу, что, честно говоря, при тех условиях, в которых сейчас находится наше большинство наших школ, не обязательно там в малых городах, в успешных или неуспешных, неважно, скажем, либо в городе, в нас, в Бишкеке, в столице и в отдаленных наших регионах, а ситуация совершенно разная. И, честно говоря, в свое время, значит, вот, если сравнивать состояние структуры, не структуры, а инфраструктуры этих школ, то это порядком бывает так. Небо и земля, конечно. Есть школы, которые до сих пор надо строить, перестраивать нужно. Есть школы, которые только что построены, созданы. Есть частные школы, которые вообще... лучше всех, некоторых даже высших учебных заведений. Ну, школа, скажем, Газпромовская, или, скажем, школа, которая находится в Лилякском районе Баткенской области. Это две большие разницы. И говорить о том, что мы сейчас готовы к 12-летнему образованию, без учета вот тех реальных ситуаций, которые есть сейчас, по инфраструктуре только говорю, что значит 12-летнее образование, связанное с тем, что мы 6-леток будем отдавать в школу.
Угу.
Это значит, что для детей должны быть условия созданы, чтобы ребенок не только мог учить какие-то там, ну, предметы начальные там, или, может быть, даже не учить, но находиться в школе и себя чувствовать комфортно. Возможно, даже некоторое время ему нужно отдыхать. И, находясь в этом классе, он мог бы там прилечь просто на пол и не замерзнуть. Или, сидя в классе, там чувствовать себя комфортно, чтобы даже без уроков отдыхать или в игровой форме что-то. Я скажу, что сейчас не готовы инфраструктурно наши школы еще один класс поместить в свои здания и создать для тех детей, которые придут туда, условия, чтобы они даже по новым стандартам в игровой форме начали какую-то вот программу изучать. Это раз. Второе. Первое – это инфраструктура.
Угу.
Она отсутствует, по большому счету. Если она присутствует, то она присутствует там, ну, может быть, в 3-4% наших школ.
И в том числе.
Из 2600 с лишним школ по всей республике, может быть, 150 готовы к тому, чтобы принять детей и создать им такие условия к 1 сентября этого года. 23-го года, что было заявлено, и пытаемся, значит, это сделать. В системе, к сожалению, инфраструктурно нет. Еще я не видел стандартов новых для 6-леток, которые бы действительно были обновлены и распределены таким образом, чтобы нагрузка часов, которая выпадет на 6-летку, повлияла на то, чтобы в следующие года там в первом классе, там не в нулевом, ну, скажем так, вот в шестилетней, в первом классе 6-летки, потом, чтобы у него, скажем, в этой начальной школе до 9 или 10 лет это все равномерно было растянуто так, чтобы он не чувствовал большой нагрузки и эффективно, значит, велись.
Чтобы пока был толк от того, что он пришел в 6 лет в первый класс.
Пока что я, честно говоря, не знаком с этим стандартом. Может быть, я не в курсе, что уже кто-то где-то взял, у нас в Кыргызстане уже утвердил этот стандарт начальной школы на эти 4 года обучения до 4 класса, значит, с учетом того, что ребенок пришел не в 7 лет, а в 6. Вот этот вопрос, он более важен. И следующий вопрос, это даже для детей, скажем, 6-леток, нужны какие-то обучающие, игровые и другие, скажем, материалы. Пусть даже это будут рисунки, пусть это будут какие-то другие методические материалы или еще что-то такое. Но какая-то базовая часть этих методик, это есть наглядные обучающие материалы, которые были бы утверждены, проверены, и их эффективность была бы рассчитана. Этого тоже нет. И без этих двух моментов, по большому счету, без инфраструктуры, без этих материалов учебных, методики, стандарта. Ну и последнее, этот вопрос кадры. Кадры надо, если не подготовить, то хотя бы переобучить на то, чтобы они могли с 6-летними детьми работать. Здесь есть очень глубокая часть, чисто связанная с возрастными особенностями ребенка 6-летки, который еще не 7 лет, и ему нельзя сидеть больше 2 часов, скажем, за стулом, там, за партой, а ему нужно двигаться, ему, может быть, где-то надо сменить позу, сидеть на полу, может быть, делать упражнения, играть, бегать и так далее.
Как сказал психолог недавно детский, который приходил, и мы обсуждали эту инициативу, о том, что у нас тут вообще обмолвились, что с 5,5, не все же в 6? Ну, бывает так, что вот у меня там день рождения, условно, будет в октябре, да. Мне будет 6, да?
Да?
А я там в сентябре ребенка привожу, ему еще нет 6.
Да.
То есть позволить с 5,5 лет привести его в школу. И она задалась вопросом, а вы понимаете вообще, что это за возраст 5,5 лет? Когда ребенку в 5,5 лет, после того, как он 15 минут посидел, ему сказали вот так, ручки сложи, посиди, послушай. И он потом просто соскочит, побежит, ему надо полежать на диване, ему надо посидеть на мягком кресле, как вы говорите, инфраструктура.
Да, вот я говорил об этом, вот об инфраструктуре, и имел в виду образец французской школы, который мы видели в Тбилиси.
Угу.
Это французское посольство создало такую школу, и эта школа, по-моему, 6 или 7 этажей, но на первом этаже у них находится помещение для детей, которых начинают приводить с 4-летнего возраста. У каждого этажа своя инфраструктура, среда и так далее. А это нечто с теплым полом и вообще не предусматривает того, что дети там, которые приходят, что они должны сидеть, выстроившись там в ряды, на партах и так далее. Это что-то вроде комфортного такого.
Это такое плавное перетекание из детского сада в школу. Как
да, в этом же помещении они потом перемещаются на следующий этаж, и вот так вот это все движется, но там уже полочки уже для ранцев, для того, чтобы обувь можно было поменять, для того, чтобы уже войти в класс, который представляет из себя такое помещение. Из вот таких комфортных практически вот, ну, где пол не является, скажем, бетонным, там, мраморным. А там все сделано так, что когда заходишь в помещение, в эти, ребенок может где хочет лечь, честно говоря, даже в классе, и отдыхать. Если он захочет отдохнуть, он где-то там, для этого есть место, где он будет спать, а остальные дети играться в этом же помещении очень тихо, и все. Это было нечто, что, скажем, мы могли понять. Ну, кто в первый раз видит там, скажем, такую школу, где дети с 4 лет находятся, что она из себя должна представлять. Ну, я сомневаюсь, что у нас в Кыргызстане в настоящее время мы сможем для 6-летних детей создать такие условия, чтобы они могли себя чувствовать комфортно. Ну, пусть будет немножко по-домашнему, но даже так. И это нужно и прописать, и обеспечить. Если мы берем это на уровень государственной заботы, а школа – это наша забота, я хочу сказать, что в законе те, кто, скажем, говорит не о школе, а о детских садах, и о том, что, скажем, последний год обучения в детском саду может компенсировать вот этот год подготовки к школе, и, возможно, стать, скажем, прообразом вот такой вот, скажем, дополнительного класса 12-летки, то и здесь тоже не все как бы на самом так хорошем уровне, чтобы заявить твердо о том, что мы готовы в этом году уже начать приступить. Думаю, что рановатенько мы что-то заявили об этом, только из-за того, что 12 лет, типа того, что во всем мире, все, из-за этого мы... На самом деле все зависит от того, какие задачи ставит государство перед системой образования на выходных, как бы на завершающих этапах, чем должен владеть, скажем, обладать выпускник там 4 класса начальной школы, какую сумму каких-то понятий и умений должен проявлять, скажем, 9-классник, и что требуется от выпускника полностью там 11 или 12 класса. Расписаны эти вещи? Возможно, расписаны теоретически.
А может быть, скопированы?
Ну, скорее всего, да, скопировано, но, скажем, в данном случае, если мы копируем чей-то опыт, то мы должны подумать о том, как обеспечить это инфраструктурно, методически, кадрово.
Вот у меня 2 момента. Значит, вы упомянули, да, вот эту мысль, которая была от Кабмина озвучена, что это тенденция во всем мире, а мы не должны отставать от мира, если мы хотим, в конце концов, сделать что-то, чтобы подготовить наших детей к тому, чтобы у них была возможность занять свое место в этом мире, а не, например, там где-то мести улицы и тому подобное. Я почти цитирую слова, значит, представителя кабинета министров. Ну и, значит, речь шла о том, что мы де-факто как бы легализуем этот факт, что многие дети и так ходят в нулевой класс. Ну, то есть мысль была такая, что все равно родители приводят детей в 6 лет в какую-то подготовишку, и дети там в этой подготовишке год занимаются к тому, чтобы пойти в первый класс. Отсюда есть у меня совершенно другое мнение человека, который говорит, так ли это в Бишкеке и в регионах? Да, может быть, в больших крупных городах, на юге, например, и на севере родители это делают. Приводят детей в подготовительный класс. А везде ли по стране? В наших селах родители приводят ребенка в 6 лет в подготовительный какой-либо класс. Это первый момент. Второй момент. Значит, по мнению одного эксперта, мы с ним разговаривали тоже по поводу 12-летнего образования, он отметил, что в наших регионах дети не до конца не хотят даже заканчивать 11 классов. То есть огромное количество наших учеников, получая в 9 классе аттестат о неполном среднем образовании, уходят из школы и либо идут помогать родителям в хозяйстве, если есть крупное хозяйство или какое-либо то ни было, либо выбирают для себя какой-то другой там колледж, техникум и заканчивают на этом свое образование. Считают, что у них есть, они будут заниматься чем-то другим. Вот, вот такая ситуация по факту. Угу. Тогда зачем нам еще заставлять их сидеть, ну, гипотетически еще один год, если им не надо и 11? Не потому, что мы не должны их заставлять учиться. Но, во-первых, мы не можем заставить учиться, это первое. Мы просто должны сделать образование привлекательным. Мы должны показать им, что это дает перспективы. А если они сегодня не видят в этом ничего такого привлекательного, что изменится с 12 классом?
Давайте я не только как вот человек, который отошел от управления, там, скажем, системой образования, а как человек, который работал и все-таки пытался что-то сделать, скажу в защиту вот 6 лет, когда мы начали решать этот вопрос. А все было связано с тем, что, в принципе, с дошкольным образованием у нас действительно огромные проблемы. И когда мы говорим о том, что нет в этих отдаленных селах ни одного помещения, которое можно отдать под шестилетку там, для того, чтобы готовить. Кроме хоть какой-то, но школы.
Угу.
И для того, чтобы, скажем, даже в отдаленной школе, где обычно не так много детей, всегда найдется, в зависимости от расписания, от нагрузки учительской, помещение, которое можно приспособить под шестилетнего ребенка для того, чтобы, скажем, их там, может быть, немного этих шестилетних в этом селе. Я беру, вот, скажем, такую вот проблемную вещь. И как в данном случае я рассуждал, как министр, который должен решать все-таки проблему там дошкольного образования и подготовки детей к школе. Потому что это был тот период, когда мы прошли вот это вот PICA, который называют PISA, там по-нашему читает. Это оценка достижений 15-летних школьников, там, семиклассников, все это. И результаты его оказались плачевными, что, в принципе, можно было ожидать, потому что в школах отток был огромный учителей, многие предметы были в расписании, но не проводились. И, скажем, проблем была куча. Естественно, и исследования эти показали, что чем раньше ребенок начинает как бы приступать к познанию там некоторых элементов обучения там и так далее, тем лучше результаты PISA там по итогам. Они влияют даже на семиклассников, на их показатели. Был он в детском саду или в подготовительной какой-нибудь обучении или нет. Отсюда шла такая логика. Нужно либо строить массово детские сады по всей стране, а это дополнительные средства огромные. Представьте себе, что каждому селу сейчас еще по детскому саду надо построить. Мало того, что там есть школа, которая находится в аварийном состоянии, все это решить невозможно. Как можно решить это более прагматично? И очень. И поэтому возникло то, что давайте мы все-таки ребят, которые 6 лет, начнем готовить, но мы это сделали не массово по стране, мы это начали как бы поэтапно. С городских школ начали с тех школ, где действительно есть возможность с помещениями. Мы подготовили методику, разработали ее с помощью, конечно, наших доноров, привлекли их средства именно на эту сферу, не куда-нибудь в начальное профессиональное образование, а сказали, давайте так, мы 3 года будем финансировать дошкольное образование. Каждый класс мы определили, что он должен содержать, этот класс, инфраструктурно, сколько он должен в себя вмещать детей максимально, или, скажем, допустимую норму. Учителей подготовили, методику разработали, утвердили, стандарт этого 6-летнего образования и запустили все это в нашем, скажем так, стратегии образования. 12-20 – это стратегия образования, очень долго обсуждалась и в Чугурху Генеши, и в, ну, скажем, всех заинтересованных, кто. И это была одна маленькая часть этой стратегии, которая показывала, во-первых, что где-то 3 года это будет за счет доноров и еще других средств. Через 3 года это будет включено в бюджет Кыргызской Республики. И на оснащение и подготовку инфраструктурную мы взяли средства доноров, а все остальное, вопросы, связанные с кадровым, с методической работой, мы за эти 2 года проработали и создали, значит, такой задел, который привел к тому, что предшкольной подготовкой, как мы вели, дошкольной подготовкой вот 6-леток. Сперва был процент где-то около 25, потом, значит, мы планировали все это процентов, и мы считали те реалии, которые есть, и сказали, что через 2 года мы выйдем на 35%, через 3 года мы выйдем на 50%. И реально, скажем, если в 2012 году это было, что мы где-то к 2020 году выйдем где-то на процентов 75.
Вовлечение вот в эти
вовлечение
дошкольные...
Этих, да,
ну,
да.
Посчитай, в нулевой
вот,
класс,
подготовишку. 6-й класс, да, подготовишку. И это реально без, скажем так, дополнительных как бы прибавок, пририсовок, потому что это все уже стало на бюджет и на финансы. И, соответственно, проверялось и счетной палатой, и другими, значит, органами, куда ушло это финансирование и как сейчас расходуются эти средства. Это все вошло вот в этот. Но не было 100%. Не было 100%, и я не скажу, что 6-летку можно перевести в, скажем, использовать для того, чтобы 12-летку прошла. Потому что, как я сказал, нужно посмотреть, а как это разгрузило, скажем, начальную школу? Достаточно ли эта методика для того, чтобы действительно дети смогли успешно 12 лет проучиться в этом помещении, в этой школе, и чтобы это было с большой пользой как бы для тех, кто есть? Определенная работа была сделана. В этом плане, скажем, это делалось не для того, чтобы 12 лет сделать, а это,
ну, да,
это было сделано, с моей, вот когда мы планировали, для того, чтобы компенсировать отсутствие детских садов.
Да, то есть задача в другом.
Да, задача была в другом. Но вот, скажем, взять и вот эту работу, и этот результат, приплюсовать в школе.
Просто, да, действительно,
без методики
все-таки
это другая задача.
Да, это же важно. Школа. Мы всегда говорим, что ребенку важно ходить в детские дошкольные учреждения. Там он готовится. Он все равно мало-мальски, но приходит к тому, что он должен стать учеником. Воспитатель все равно его взращивает к школе. Вот. А когда вот эта категория детей совсем выпадает, то есть она не то, что в садик не ходила, хотя бы она за этот первоначальный дошкольный год, она вот чуть-чуть... Как какое-то понимание приобретает.
Компенсация идет определенное там отсутствие дошколы за счет вот этой дошкольной подготовки. И эту задачу вот именно в том плане, что какая-то вот часть отсутствия дошкольного воспитания, обучения сказывалась на, вот скажем, потом на оценивании там итогов, результатов обучения в целом. Эта задача как бы решалась.
Но все равно, я вот понимаю с ваших слов, что это не одно и то же. То есть это не то, что вклинить в систему школьную.
Да. Ну, скажем, вот так вот, чтобы мы это ставили для того, что вот мы готовы в первый класс. Это же, скажем, не от хорошей жизни. То есть это было сделано от бедности, да? От того, что эта проблема существует, но нам нужно ее решить. Но не для того, чтобы потом на выпуске там наши дети сказали, я полные 12 лет проучился и могу сразу подать документы, там, скажем, поступать в там, университет или колледж, там, французский, испанский, mm-hmm. там, американский или еще что-то такое. Типа проблема, что наши дети вынуждены еще один год где-то там доучиваться.
А что, у нас такой большой процент детей, которые поступают в Европу?
Ну, дело не в этом, да. Я вообще говорю как бы о том, что нас мерят всегда своей линейкой. И вот это тоже большая проблема. И никогда не говорят, а какие деления там у них там внутри этой линейки существуют, почему нас именно так измеряют. Хотя, казалось бы, так, мы участвовали в этом оценивании PISA, там, PISA, но многие учителя не знали критериев этого оценивания. Все думали, что это приблизительно так, сколько отличников, сколько это, как он решит этот пример и так далее. А оказалось, там совсем иные критерии, в том числе и те критерии, которые мы никогда и не слышали. То есть и не думали, что по, это вот...
По таким вещам можно чего-то кого-то оценивать.
Нет, в принципе, эти вещи объективны. Mm-hmm. Но не говорили, что в целом потом будет это все на какие-то коэффициенты, связанные с тем, а сколько на одного учащегося тратит государство в целом, бюджет.
Mm-hmm.
Получается, что если, скажем, школьник там в Финляндии на его годичное обучение тратит там, ну, скажем, 15 тысяч долларов, то наш, если 300 долларов, то это уже хорошо. Мы же не на небе живем, я знаю, что 300 долларов это приблизительно стоимость обучения годичное в колледже, платное.
Да.
Вот видите, если государство наше могло тогда, вот там, скажем, для школьника, учитывая там оплату отопления, свет, зарплата, плюс все на одного школьника, вот такая, значит, вот такая.
Себестоимость затраты, высчитывается, конечно.
Но вполне понятно, что среди этого списка, там, скажем, 125 или 140 там, систем образования школьных, которые существуют в мире, Кыргызстан, ну, приблизительно даже в середину попасть не мог.
Сколько вложили, то и получили.
Вот это важный как бы эффект. А потом, извините, если существовал такой критерий, который, ну, опросным путем, когда заполняется анкета, ученики заполняют, маленький вопрос. Есть ли у него домашняя библиотечка? Ну, там несколько книг, которые там, может, родительские, неважно, есть.
Угу.
Есть ли место, где он отдельно готовится к урокам? Так вот это все небольшие баллы и градации, которые в конечном итоге, даже если этот ребенок успешный, даже если это хорошая школа, а из-за того, что в принципе в селе, да в любом селе, где есть небольшой дом, дети, если не в спальне готовятся, то по крайней мере в зале или на кухне, где вы видели место для отдельного ученика. Мы давно ли такие прелести у нас появились? Даже в наших квартирах советских, когда мы учились.
Да.
Когда представьте себе село с 6 учениками, которые будут каждый иметь свое отдельное место. Это что за критерий вообще? Кто его ввел? Если они с той страны, где, в принципе, это все осуществимо, прекрасно, но это означает, что мы никогда и не приблизимся, как я сказал, к середине этой PISA. Это только такие вот моменты, которым мы должны быть готовы, понимая. Когда нам сказали результаты, я спросил, а кто-то знает, какой линейкой нас мерили? Почему так померили и сказали?
Угу.
И почему? А кто выбирал школы, которые будут оцениваться? И объяснили ли нам, почему они выбрали именно эти школы?
То да, есть там такое же
ощущение,
такая
система. Да. Там же такое, почему? Ну, хорошо, давайте мы выберем одни эти детей всех, которые учились в турецком лицее и в частных школах. И попробуем их оценить вот по этой PISA.
Да.
Очень хорошо, покажем, да, результат. Но нам никто не объяснял эти вещи. Мы получили то, что получили. Конечно, никто не мечтал о том, что мы будем там где-то. Но мы думали, что все-таки не на последнем. А еще и почему? А еще и потому, что Кыргызстан, как всегда, согласился пройти эту PISA, а многие наши соседи по Средней Азии не согласились.
И в первый раз проходили значительно позже, чем мы.
Да. И они уже, когда поняли, что, извините, это потом можно по башке получить за то, что ты там на последнем месте находишься, ну, не будучи виноватым, а будучи, скажем, пострадавшим из-за того, что это такая система с таким финансированием и с такими результатами на данный момент.
Ну да, и системы везде обучения разные, вот, у нас свои, там
свои.
За
12 лет я, конечно, был проголосовал, но очень нужно сильно поработать над внутренним стандартом. предметным каждого вот года обучения, чтобы, скажем, начальная школа, особенно начальная, речь идет, мы же хотим компенсировать 12 лет не за счет 12 класса, который будет вводиться там, когда ребенку уже будет там почти 18 лет. Это неправильно. Надо тогда спуститься, надо с неба и сказать, давайте ставим задачу. Да, мы согласны, будем стремиться к этому, но сделаем все для того, чтобы инфраструктура, скажем, была обеспечена и прописаны были соответствующие стандарты. И, конечно, учителя, которые могут работать с детьми в начальной школе. Начальная школа – это базис, это фундамент. И здесь уже, смотрите, все-таки система образования – это не отрывочные какие-то вот решения на каких-либо, на линии вот образовательной траектории. Эта вся система должна быть взаимосвязана. Когда мы что-то вырываем и где-то улучшаем, это не значит, что мы... У нас же проблема с дошкольным образованием, она напрямую связана с подготовкой кадров дошкольного образования, то есть начальный этап образования связан с подготовкой кадров в ВУЗе, в высшем учебном заведении. Где наш педагогический ВУЗ? Где наши самые передовые методики? Потребность, между прочим, в дошкольных кадрах огромная сейчас. Сейчас очень много частных детских садов, в которых работают люди, которые не имеют квалификации ни педагогической, ни психологической подготовки. Берут детей из колледжа, которые закончили якобы педагогический колледж, и туда лишь бы за ребенком был пригляд, питание и так далее. Но никто реально не является педагогом дошкольного. Мало их. У нас были проблемы в свое время, вот скажем, на бюджетное отделение мало кто шел на эти направления. А сейчас наоборот. Потребность большая, а, скажем, регулировка там, сколько студентов набирать, нам дается со стороны министерства по каким-то своим непонятным раскладам. Мы им говорим, дайте нам больше контрактных студентов, чтобы мы могли набрать. Нам говорят, нет, это нужно было делать там год назад или два года назад. Надо было все эти вещи, значит, вот обговаривать. И лицензии у вас должны быть прописаны, быть эти... Вот много таких ограничений, которые мешают быстро менять тактику образовательных, скажем, образовательной политики даже самим педагогическим вузам. Вот если не решать эти вопросы, а вот отрывочно... какие-то вот вещи, говорит, мы 12 лет сделаем, а это не продумать, как это повлияет на все этапы прохождения этой образовательной траектории подготовки, тогда возникнут такие проблемы. И они сейчас еще как бы только в стадии зарождения. Когда мы говорим о законодательстве, сейчас мы хотим, чтобы наши, кто закончил 12 лет, без проблем поступали. Может быть, мы стремимся к тому, чтобы в седьмом классе у них появились результаты, которые лучше, чем, скажем, в ПИЗе там, 2008 года. В 2008 году нас оценили, в 2010 году мы получили результаты оценивания, и в 2010 году началась паника. У нас самое последнее место и так
что
далее.
Что делать, что мы бездари?
Да.
Необразованные.
Этому предшествовало 25 лет развала, скажем, нехватки педагогов, и лучшие педагоги ушли на рынок продавцами, перепродавцами. Тогда только начинались еще те профессии, которые потом стали массовыми для бывших наших педагогов, которые ушли из школы, стали... бизнесменами, и неплохими, кстати. Но система образования страшно пострадала. И поэтому виноват не директор, честно, я хотел бы сказать, и не ректор, и не министр, а система, которая вот в те годы разваливалась из-за того, что финансирование, обеспечение образования не было системно исправлено к тому времени, да и не могла в то время, честно.
Да, ну и самое главное, что мы оценивались с теми, кто понимал, как их оценивают.
Да,
мы не понимали, как нас оценивают,
вроде
как мы должны к этому подойти.
Сейчас специально Всемирный банк, прежде чем получить согласие на то, чтобы мы участвовали, они сказали, давайте мы теперь подготовим все-таки учителей, там, те школы, которые будут оценивать, вот руководителей школ, там, как мы будем оценивать. И то все равно эти критерии, которые потом используются при подведении итогов и так далее, это уже как бы та тема, о которой мы не вполне владеем информацией. Ну, честно говоря, любое оценивание – это чья-то политика в конечном итоге. Можно кого угодно оценить очень хорошо. Мы же видим, что даже в спорте сейчас политика играет большую роль, чем реальные Конечно. Достижения. Кого-то отталкивает, а кого-то там специально вытаскивает. Ну, здесь вот поэтому надо как бы думать, а зачем? Если мы реально ничего не изменили, то тогда лезть в оценивание, может быть, подумать надо сперва, лезть туда или не лезть. И только из-за того, что деньги дают, чтобы еще раз получить...
А что это даст нашим детям в итоге?
Это, в принципе, ничего не даст, кроме того, что, скажем, такие фонды там Всемирного банка, Европейского союза и другие найдут повод для того, чтобы прийти и сказать, давайте мы вам поможем исправить эту ситуацию. Мы вам пришлем тренеров, которые будут получать зарплату там $3000 в месяц, а они вас научат, как потом улучшать результаты. Я думаю, что это кто-то зарабатывает на этом, наверное. Честно говоря, очень хорошо. И даже наши специалисты, которые научились
Да-да-да.
В этой сфере работать, они хорошо заработают.
А и очень любят эти все проекты.
Но система-то не меняется. Извините меня, ключевым образом надо поменять другие вещи. У нас, наверное, время уже подошло. Я просто это знаю, что, скажем, что и в высшем учебном заведении основная проблема – это действующий стандарт. В этом стандарте такая это каша. Вот, скажем, если ты не историк, то в любом случае тебе придется на первом курсе изучать кучу дисциплин, которые, в принципе, не касаются твоей
специализации,
ни естественно, научной, ни математической специальности, но тебя как будто бы за это тебя, можно сказать, могут отчислить. На самом деле понятно, что эти предметы изучались уже в школе. Человек получил за это аттестат и оценку. Почему он должен снова изучать этот предмет? И его сделали госэкзаменом на выпускном, от чего мы сумели все-таки как-то отказаться. Но, тем не менее, эта оценка влияет очень сильно на подготовку этого специалиста там, на первом-втором курсе.
Конечно, да.
Вместо того, чтобы заниматься своей специальностью профессиональной, он вынужден, значит, обратно возвращаться к этим учебным
школьным каким-то дисциплинам.
Школьным. И потом, честно говоря, и сам этот предмет до конца, значит, вот по некоторым периодам истории нашего государства имеет как бы, ну, не безупречные, там, скажем, научные данные. Но дело не в этом, а дело в том, что это же касается и иностранного языка, и родного, там, русского или кыргызского языка. Как ты сейчас существует как бы оценивание языковое и кыргызское, там даже президенты сдают по тем методикам, которые разработали в свое
уровень
время.
Уровень А, Б и так далее.
Да, да, уровень там вот, пришлось разработать. Вот как раз был тот период, когда я работал, и за практически 2 года мы сумели это сделать, когда другие, скажем, потратили на это кучу денег и ну, сумели кыргыз-тест сделать. И можно же выпускника любого там 11 класса или 9 класса просто оценить, какого уровень А, Б или достаточен. Недостаточен, значит, тогда в ВУЗе можно ему дать предметы по выбору, где он должен потом проучиться и, владея этой методикой, там, пересдать до конца, значит, вот пока профессиональная его аттестация не началась. Но просто предмет вписать и начинать опять с этих падежей, склонений, окончаний, чем занимаются, скажем, вот до сих пор эти кафедры высших учебных заведений языковой подготовки, это пустая трата
времени.
Куча предметов, которые отвлекают человека от подготовки по
специальности,
по профессиональности. Теоретизированность излишняя стандартов и учебных материалов вузов оторвано с их от практики, от реальных профессиональных компетенций, которые нужны, это основная проблема высшего учебного заведения. А они вынуждены, значит, вот им эти стандарты навязали.
Первые два года общеобразовательный процесс идет,
ну,
такой обратный.
Меня, и так сократился на один год. А тут еще после второго курса он еще даже не приблизился к реальным профессиональным предметам. А оставшиеся два года это на что будут потрачены, если там уже идет почти подготовка к защите диплома при сокращенных часах на практические, как это называется, нахождение производственной практики и так далее.
И некогда было научиться-то своим,
да, вот в том-то
профессиональным
и дело,
навыкам.
И когда говорят, ребята, да вот что мы в конечном итоге выпускаем? И говорим, а это все Болонский процесс виноват. На самом деле не Болонский процесс виноват. В Германии за 3 года нормально вам бакалавра выпустят. Потому что за каждым бакалавром будет стоять соответствующее предприятие, предприниматель, который оплачивает часть его затрат на обучение. Это так называемое дуальное образование. Еще он диктует, этот предприниматель, какие бы желательно ему еще включить его учебный план дисциплины для обучения в ВУЗе. И связь между ВУЗом и предпринимателем, который оплачивает обучение этого кадра в этом ВУЗе, она очень тесная. И за 3 года можно сделать специалиста, если выбросить весь лишний мусор. Но для этого нужно, чтобы вот сейчас только в законодательстве для 5 вузов с особым статусом существует такая возможность. Но существует такая возможность, это законодательно, а реально, когда это наступит, это проблема. То есть очень много вопросов. Я сожалею, конечно, что у нас время ограничено, но на самом деле говорить об образовании можно точно так же, как и о других сферах здравоохранения, бесконечно.
Тогда мы с вами обязательно еще раз встретимся, еще раз поговорим то, о чем не разговаривали. Спасибо большое вам за эту беседу. Действительно, говорили об образовании с бывшим министром образования Канатом Садыковым. Приходите еще.